Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Растет число жертв теракта в Тель-Авиве. Катар вслед за Ираном выделяет палестинскому правительству 50 миллионов долларов. Петербургские правозащитники призывают активизировать борьбу с нацизмом. Растет число жертв теракта в Тель-Авиве. По последним данным, погибли 8 человек, включая смертника. Ранены около 60, 12 тяжело. Смертник взорвал бомбу возле старого автовокзала на оживленной улице. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – бригады мучеников Аляксы и исламский джихад. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт заявил, что террористам будет дан достойный ответ. США резко осудили теракт. Осудил теракт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас, говорит его помощник, депутат парламента Саеб Эрикат.
От имени президента Махмуда Аббаса мы осуждаем это нападение, как и всегда осуждали нападение на мирных граждан, будь то палестинцы или израильтяне. Подобные действия наносят ущерб интересам палестинцев, и мы призываем весь палестинский народ соблюдать перемирие, как это предусмотрено Каирским соглашением 1994 года.
Это был помощник Махмуда Аббаса. Катар вслед за Ираном обещает помощь палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Катар выделяет такую же сумму, что и Тегеран – 50 миллионов долларов. Сирия и Россия также обещают помочь палестинцам. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. США и ЕС приостановили финансовую помощь палестинской автономии после того, как «Хамас» не выполнил их требования отказаться от насилия и признать государство Израиль. Говорит спикер парламента Ирана Гулам Али Хаддад Адель.
Мы рекомендуем американцам и европейцам, вместо того, чтобы угрожать, вступить в дружеский и честный диалог с исламскими другими странами. Это послужит только на пользу всему Западу и странам Европы.
Это был спикер парламента Ирана. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию нацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. Подписи под заявлением поставили представители общества «Мемориал», организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, писатель Борис Стругацкий, актер Олег Басилашвили и другие. Петербург занимает в России едва ли не первое место по количеству нападений на иностранцев и людей с неславянской внешностью. В Грозненско-сельском районе Чечни в результате обстрелов в понедельник были ранены 2 сотрудника республиканского МВД, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На северной окраине станицы Ильиновская Грозненско-сельского района неизвестные нападавшие обстреляли сотрудников 1-го полка патрульно-постовой службы МВД Чечни. Ранены и госпитализированы 2 сержанта республиканской милиции. Состояние пострадавших тяжелое. Многочисленные осколочные ранения получил 70-летний житель райцентра Назарю Махмуд Барзаков. Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках. Состояние Барзакова врачами 9-й Грозненской больницы оценивается как критическое. Установить причастность к изготовлению мины-ловушки пока не удалось. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В России вступает в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. Документ вызвал резкую критику со стороны российских и западных правозащитников, опасающихся, что власти ставят своей целью ликвидацию некоторых правозащитных и гуманитарных организаций. Мещанский суд Москвы назначил следующее заседание по делу о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций» на 28 апреля. Сегодня суд потребовал у Федеральной регистрационной службы, выступающей в качестве истца, представить документы о регистрации объединения. ФРС утверждает, что форум переселенческих организаций должен быть ликвидирован, поскольку 6 лет назад при перерегистрации опирался, подтверждая свой международный статус, на документы о наличии представительства в Абхазии, который имеет статус автономии и не является субъектом международного права, говорит председатель исполкома форума Лидия Графова.
Здесь явный заказ. Я думаю, что, наверное, это делается урок для организации правозащитных, потому что мы вообще-то ведем громкую деятельность, мы очень критикуем миграционную политику современную, что дела не соответствуют провозглашаемым лозунгам. То есть, понимаете, какая замечательная получается картина? Значит, мы 10 лет жили, работали в поте лица. У нас создано переселенческое движение во всей России. Так вот, всего этого, оказывается, не было. Не было множества международных конференций, семинаров, тренингов.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Лидия Графова. Форум переселенческих организаций создан в 96-м году, является самым крупным в России объединением, которое оказывает содействие мигрантам. В Стамбуле в одном из промышленных районов произошел взрыв. Пострадал 31 человек, в том числе трое полицейских. Двое раненых, один из которых ребенок, в тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
По информации телеканала НТВ, взрыв произошел в многолюдном месте возле магазина по продаже готового текстиля. Бомба находилась в пакете с цветами. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что выбило стекла в соседних зданиях. Здание магазина частично разрушено. Начальник стамбульской полиции Джалалетдин Джерах не исключил возможности теракта со стороны курдских сепаратистов, которые угрожали провести серию мощных взрывов в знак протеста против операции турецких военных на юго-востоке страны. Ранее в Стамбуле были совершены 3 теракта, в результате которых пострадали более 40 человек. Ответственность взяла на себя одна из боевых группировок, объявленной вне закона курдской рабочей партии «Сокол освобождения Курдистана». Елена Солнцева, специально для радио «Свобода», Стамбул.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск «Последних известий».
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Скандал вокруг увольнения декана исторического факультета в Саратове. Референдум об укрупнении Иркутской области. Наводнение в Сербии. Обо всем этом и многом другом, включая рубрику «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о скандале с увольнением декана исторического факультета Саратовского университета Велихана Мирзиханова. Это увольнение произошло на прошлой неделе, и этот скандал переходит с областного на федеральный уровень. Ученые, коллеги уволенного декана в Москве возмущены тем, что руководители, по признанию многих, одного из лучших исторических факультетов России, уволили по формальному поводу, не прислушавшись к мнению его коллег и студентов. Кроме того, у этого увольнения, по словам местных наблюдателей, есть и политическая сторона. За этой историей следит наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас Данила в нашей московской студии. Данила, добрый вечер. Какие последние новости в деле саратовского декана?
Добрый вечер. В деле саратовского декана есть очевидное развитие, потому что саратовские власти, наверное, почувствовали, что протест ученых, коллег Велихана Мирзиханова в столицах, причем как в Москве, так и в Петербурге, может быть достаточно громким. И вот что Велихан Мирзиханов рассказал «Радио Свобода» о последнем развитии событий в его городе.
Опечатан мой кабинет, мне закрыли туда доступ. Мне отказываются давать приказ о моем увольнении. И я знаю, что прокуратура районная начала проверку правомерности приказов по моему увольнению. При этом параллельно еще наш ректорат обвинил меня в том, что я занимаюсь политикой, там, принадлежу какой-то оппозиции, хотя я занят исключительно своей профессией. Конечно, меня приглашают на самые разные встречи, на всех уровнях. Но вот последний раз меня просто попросили дать разъяснение прокуратуре. И я воочию убедился, что прокуратура как бы занимается этим делом. Этим очень интересуются, конечно, все органы власти в Саратове, региональные органы, включая Министерство образования местное. Я надеюсь, что эта история получит достойную оценку федерального министерства, нашего учредителя.
Видимо, эта история действительно получит оценку федеральных масс-медиа как минимум, потому что новость о скандале с Велиханом Мирзихановым уже присутствует и на общероссийских интернет-сайтах, и в российских масс-медиа-вещательных. Сам Велихан Мирзиханов давал интервью на одной из российских радиостанций и нашел довольно много политического в том, что с ним случилось. В частности, все, что с ним случилось, увольнение его последовало после того, как один из лидеров «Единой России» Вячеслав Володин посетил Саратовский университет, всех упрекнул за то, что новый корпус исторического факультета этого университета сдан в аварийном состоянии и сказал, что декана, собственно, надо уволить. После этого Велихан Мирзиханов, собственно, и был уволен.
Ну, это мнение одной стороны. А вот те, кто уволил самого Мирзиханова, какая у них версия произошедшего?
До них не очень удается достучаться, но говорится о том, что есть технические моменты в увольнении Велихана Мирзиханова, которые, во-первых, позволяли ректорату Саратовского университета его уволить. И, в частности, ректор Саратовского университета Леонид Косович опубликовал свое мнение. Он считает, что отстранение декана ИСТФАКа можно было бы избежать. Он сказал, что Мирзиханов сам поднял весь сыр-бор вокруг своей персоны. Это цитата из заявления Косовича. Но коллеги, тем не менее, Мирзиханова думают по-другому. Вот Сергей Парсанов, профессор и сотрудник исторического факультета Саратовского университета, рассказывает о следующем.
Корпус был сдан в аварийном ситуации. В нем нет электричества, в нем не было зимой отопления, студенты сидели в шубах, в нем нет вентиляции, санузлы не работают. И когда приехал Володин, то ему все это было показано. Он сказал, что раз корпус в безобразном состоянии, декан должен написать заявление об увольнении. Между тем, было бы интересно провести проверку, все ли деньги, которые были выделены на строительство, реально пошли на строительство. Потому что мы постоянно слышим и читаем, что строительство – это одна из наиболее коррумпированных и, так сказать, взяткоемких отраслей. Но на эти вопросы мы тоже ответа не получили. В результате декана снимают. Да, студентов вызывали в спецотдел, требовали от них каких-то компрометирующих преподавателей и декана данных.
И надо сказать, что эта обстановка продолжается до сих пор. Это ситуация, когда в университетские дела вмешиваются внешние структуры безопасности, а внутренние структуры безопасности очень сильно стараются помешать, например, студентам это обсуждать. Сейчас эта ситуация вовсю обсуждается на интернет-сайтах Саратова, студенты, там буквально все кипит. Студенты из ФАКа Саратовского университета заявляют о том, что они, конечно же, протестуют против этого. Ученый совет говорит примерно о том же самом. Преподаватели говорят, что могут объявить чуть ли не импичмент ректору университета Леониду Косовичу. Впрочем, сам Леонид Косович уже, видимо, старается сгладить ситуацию и говорит, что бывший декан ИСТФАКа по-прежнему останется научным руководителем исторического общества. И так или иначе, очевидно, что история получила громкое очень эхо в Москве. И ясно, что научная общественность московская обязательно уже отреагировала и будет на это реагировать.
Вот об этом последний вопрос. У нас осталось буквально полторы минуты. Что это за поддержка, которую оказали декану ИСТФАКа Саратовского университета и его коллеги из Москвы?
Институт всеобщей истории, Институт российской истории были намерены в ближайшее время заявить свои протесты по поводу увольнения Велихана Мирзиханова в Министерство образования. Кроме того, в масс-медиа обращаются сами ученые, например, профессор Оксана Киянского из Российского государственного гуманитарного университета сказала «Радио Свобода», что это явное наступление на незыблемые свободы университетские, и такого делать просто нельзя.
Это наступление на академические свободы, да, которые совершенно, мне кажется, недопустимо вот в нашем обществе. По крайней мере, мне кажется, что нужно сделать все то, чтобы сделать все, что можно, для того, чтобы вот такие ситуации больше не повторялись, и эта ситуация была исправлена.
Так или иначе, увольняя Велихана Мирзиханова, очевидно, руководство Саратовского университета не думало, что такие последствия может приобрести просто увольнение декана, декана факультета, а они, наверное, думали, что все-таки после явной критики со стороны одного из видных руководителей «Единой России» все пройдет совершенно спокойно.
Спасибо, Данила. Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Кирилл Кобрин. Сейчас только что в прямом эфире был мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Ну и сейчас пришло время для сводки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу на оживленной улице. Погибли 8 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение 3 подросткам, которые подозреваются в убийстве вьетнамца 6 апреля. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжский задержаны 9 человек. В России вступает в силу закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Ну и одна из самых любопытных политических новостей последних дней, российских новостей, это результаты референдума в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Подавляющее большинство избирателей этих двух субъектов федерации высказались за объединение регионов. Это был референдум вчерашний. Политика укрупнения российских регионов является, ну, скажем так, одной из главных составных частей внутренней политики президента Владимира Путина. Год назад такой референдум состоялся в Красноярске еще в двух субъектах федерации. Так вот, об этой политике укрупнения регионов и, в частности, об итогах референдума в Иркутской области слушайте сегодня в рамках очередного выпуска аналитического радиожурнала «Время политики», который ведет Михаил Соколов в 10 вечера по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем, собственно, с американских тем, хотя, в общем, я так понимаю, что главной темой является праздничная Пасха, но все-таки о политике пишут.
Да, конечно, Кирилл, как всегда. Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» о слухах относительно поисков Белым домом замены министру финансов Джону Сноу. В статье говорится, республиканцы, приближенные к Белому дому, заявляют, что руководящий работник с Уолл-стрит будет более убедительным проводником экономической политики президента, чем Сноу, связанный в прошлом с железнодорожным транспортом. В этом заявлении республиканцев проглядывает серьезный изъян, пишет «Нью-Йорк Таймс». Администрации нужен новый министр финансов, потому что ей нужна новая экономическая политика. Ей не нужен кто-то, кто будет более эффективно отстаивать старую. Не остается сомнений, пишет «Нью-Йорк Таймс», что усугубляющийся дефицит бюджета превратится в препятствие экономическому развитию. Вопрос только в том, как скоро это произойдет. Компетентный министр финансов смог бы целенаправленно бороться с этой проблемой. Республиканцы же ищут министра финансов, который может убедительно доказывать, что экономика будет процветать, несмотря на бюджетные и торговые дефициты. Возможным кандидатом является главный управляющий финансовой фирмы Goldman Sachs Генри Полсон-младший, занимающий, тут можно поспорить, самую видную должность на Уолл-стрит. Фирма Goldman Sachs известна тем, что ее экономисты последовательно предупреждают об опасности текущего дефицита бюджета, и они также писали о том, что снижение налогов должно увязываться с состоянием бюджета, пишет «Нью-Йорк Таймс». Чтобы идти нога в ногу с политикой администрации, настаивающей на продлении действия закона о снижении налогов, министру финансов придется опровергнуть мнение экономистов своей же фирмы. Полсон может быть прекрасным экономистом, но, к сожалению, главным качеством, которым должен обладать кандидат на пост министра финансов, является преданность президенту, а не умение определять новый политический курс. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Другая важная американская тема, очень активно обсуждаемая последние дни, это письмо нескольких американских генералов с требованием отставки министра обороны Дональда Рамсфилда. Что пишут газеты?
Вы знаете, Кирилл, во многих газетах сегодня есть статьи на эту тему. Вот что пишет Wall Street Journal в одной из нескольких статей на эту тему. Мы придерживаемся мнения о том, что самые серьезные ошибки в Ираке были политические, а не военные. В особенности та, что с самого начала не было создано временное правительство. Вместо этого США предстали в роли оккупантов, и этот факт использовали боевики. Вина за это лежит не только на плечах Рамсфельда, но и советника по национальной безопасности Кондолизы Райс и самого президента, пишет Wall Street Journal. Самой большой ошибкой Рамсфельда, возможно, была та, что он дал слишком много свободы Полу Бремеру, превратив его на 2 года практически в вице-короля Ирака, в то время как более быстрая передача власти иракцам и ускоренное обучение иракских сил безопасности принесли бы лучшие результаты. Но дать оценку ошибкам – задача для историков. Важнее сделать сегодня все возможное для победы в Ираке, укрепления новой власти и истребления террористов. Каким образом увольнение Рамсфельда будет способствовать этому, его критики не говорят. В пятницу на прошлой неделе президент Буш заявил, что Рамсфельд пользуется его полным доверием. «У нас есть подозрение, — пишет Wall Street Journal, — что он понимает, что те, кто требует отставки Рамсфельда, на самом деле очень хотят его отставки». В еще одной статье на этой же странице газеты Wall Street Journal другая группа генералов американской армии пишет, несмотря на критику, Рамсфельд наиболее успешный министр обороны, который когда-либо руководил Пентагоном. Под его руководством американские вооруженные силы решительно скинули режим Талибана и баатистский режим Саддама Хусейна. Террористы были лишены безопасных баз в своих странах. Эти достижения – главная причина, почему им не удается атаковать нас снова. Политика и стратегия, реализованные министром обороны, перенесли сражение на территорию врага, как это было во времена Второй мировой войны и Холодной войны. Недовольство кое-кем из генералов руководящим стилем Рамсфельда не имеет отношения к делу. Он пользуется полным доверием главнокомандующего и будет продолжать возглавлять Министерство обороны. Так работает Америка. А когда пройдет время, избиратели истории оценят их решение. Это были выдержки из 2 статей в газете Wall Street Journal.
Действительно, страсти бушуют нешуточные вокруг Дональда Рамсфельда. Посмотрим, действительно, является ли он на самом деле самым лучшим шефом Пентагона за всю историю Соединенных Штатов или нет. Все-таки была Вторая мировая война и Холодная война. Ну, нас рассудит история. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы возвращаемся к теме укрупнения российских регионов, к состоявшемуся в Иркутской области и Усть-Ордынском автономном округе референдуму об объединении. Напомню, подавляющее большинство избирателей и того, и другого субъекта федерации высказались за объединение. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Официальные итоги объединительного референдума в Иркутской области будут подведены 20 апреля, сообщил сегодня глава областной избирательной комиссии Виктор Игнатенко. По его словам, протоколы комиссии в абсолютном большинстве уже сданы. Почти 90% принявших участие в голосовании избирателей высказались за объединение 2 субъектов, около 10%, соответственно, против. Все это официальные данные. Сторонников объединения в регионе гораздо больше, чем противников. Однако аргументы последних требуют тщательного анализа, считает журналист, пишущий о проблемах Восточной Сибири, Виталий Камышев.
Ликвидируется Бурятская национальная автономия. Сейчас начат процесс поглощения Читинской областью Агинского Бурятского автономного округа, кстати, экономически более сильного. Получается, что из 3 национальных субъектов бурятского этноса останется только один – Республика Бурятия. Естественно, бурятами это воспринимается неоднозначно. Вторая группа противников референдума – это так называемые последователи сибирского областничества или сибирского автономизма, которые в последнее время активизировались в Иркутской области. Часть, она считает, что референдум полезен, потому что это этап на пути создания единого мощного сибирского субъекта, которое потом может трансформироваться в государство Сибирь, которое будет существовать, может быть, и отдельно от России. Другая часть менее радикальна. Это как раз та часть, которая уже вошла в региональную элиту, депутаты законодательного собрания. И на выборах новый региональный парламент объединенного субъекта федерации, я думаю, что тема антимосковская будет звучать.
Укрупнение регионов – одна из составляющих новой региональной политики президента Владимира Путина. Говорит глава исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Гигант присоединяет карлика, и это естественно, и, в общем-то, на самом деле даже и оптимально для управления. Вот когда малыш хочет поглотить гиганта, это уже выглядит противоестественно. пока власть тренируется на сибирских маленьких округах, это мне представляется рискованной игрой, но допустимой. Когда начинается вопрос о растворении, например, даже маленькой Адыгеи в большом, огромном Краснодарском крае, который, кстати, со всех сторон ее окружает, то, учитывая, что это Кавказ, вот эта проблема может выглядеть гораздо сложнее, чем в Сибири.
Так считает Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
А мы продолжим региональную тему, темы петербургской. В Петербурге продолжается конфликт между Ассоциацией независимых перевозчиков и городскими властями. В результате недавно проведенного конкурса право перевозить пассажиров получили лишь 6 из 54 компаний. Причем, как уверяют оставшиеся не у дел перевозчики, и сам конкурс, юридическое сопровождение столь спорного решения были проведены с серьезными нарушениями. Теперь Ассоциация независимых перевозчиков ждет решения суда и обвиняет городскую власть в монополизации рынка пассажирских перевозок. Корреспондент Радио Свободы Дмитрий Казнин побеседовал с вице-президентом Ассоциации Александром Масюком.
Александр Алексеевич, ну вот если попытаться уйти от частности и обобщить, по вашему мнению, как должна идти вот эта самая пресловутая транспортная реформа? Что должны сделать были власти, чтобы не было конфликта и чтобы все остались довольны?
Ну вот сейчас, будем говорить так, власть потихонечку начала двигаться в нашу сторону. В связи с тем, что видит о том, что перспективы выигрыша в суде и отстаивания в суде того несправедливого распределения, вернее, воровства маршрутов. Я могу даже это слово назвать, да, я не боюсь. Когда это будет отменено, необходимо будет решать, каким же образом наградить те компании, которые взяли на себя обязанность обслуживать социальные маршруты без дотаций практически, да? Вернее, на мизерных дотациях. Вот сейчас власть объявила о том, что будет проведен конкурс на коммерческую маршрутную сеть, которая принадлежит городу и самостоятельно разработана городом. Вот это и надо было сразу сделать. То есть вот тот конкурс, который был объявлен на социальные маршруты, его присовокупить к конкурсу на коммерческие маршруты. И таким образом те компании, которые бы выиграли социальные маршруты, им бы было дано право обслуживать и коммерческие маршруты, те, которые принадлежат городу. Что сейчас и пытаются сделать. Вот в ближайшее время, в ближайшую неделю, наверное, может быть, сегодня вечером, мы будем обсуждать эту проблему в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, где мы будем как бы отстаивать свою мысль, что, уважаемые господа, вы должны вернуть не свое, незаконно отобранное, тем, кто им обязан владеть, и разыгрывать только то, и, вернее, распоряжаться только тем, что принадлежит вам, то бишь городу.
Александр Алексеевич, почему, по вашему мнению, городские власти отдали предпочтение всего 6 из 54 компаний? У произошедшего экономическая или все-таки политическая подоплека?
Старая высшая школа, как говорила, политика – это концентрированное выражение экономики. Вот давайте рассмотрим вариант. Вот сейчас у независимых перевозчиков стоит порядка 250 больших автобусов, то есть автобусов большой вместимости, которые могли бы работать на социальных маршрутах. Но им не дают права работать на социальных маршрутах. Хотя некоторые из них говорят о том, что нам в принципе не нужны дотации из бюджета. Дайте нам те маршруты, которые мы выберем социальные, мы будем их обслуживать, и дотации из бюджета нам не нужно. Но мы подходим к тому, что ведь кому-то нужно, чтобы кто-то получал дотации из бюджета и потом каким-то образом определял. Хотя есть возможность экономить, да? Бюджету есть возможность экономить.
Вы говорите о коррупции, в принципе.
Да, я говорю о коррупции. Мы направили письмо в антимонопольный комитет. Говорим о том, что рынок делится, да, к чему это приведет. Это придет, как только будет этот процесс закончен, сразу будет резкий скачок цен. Мы будем вместо того, чтобы ездить по 10, по 12 рублей ездить, да, мы все будем ездить по 20 рублей по городу. В пригороде там по 40 рублей будем ездить. Вот для того, чтобы этого не было, мы работаем в то же самое, Ассоциация независимых перевозчиков, работает с Федеральной антимонопольной службой, с Санкт-Петербургским управлением. Мы добиваемся того, чтобы они признали это. Да, они признали. Да, они нам прислали письмо, что есть нарушение. что по некоторым вопросам требуется вмешательство. Да, они будут принимать участие в наших судах. Прокуратура подтвердила о том, чтобы она будет представлять наши интересы во всех арбитражных судах по этому поводу. Мы надеемся, что все-таки наши слова будут услышаны, что власть прислушает. Она уже прислушалась.
Спасибо. Мы беседовали с вице-президентом Ассоциации независимых перевозчиков Петербурга Александром Масюком.
С Александром Масюком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут историческая рубрика «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. И, конечно же, не пропустите наша рубрика «Русский политический интернет». Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал бомбу на оживленной улице. Погибли 8 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – бригады мучеников Алякса и исламский джихад. Прокуратура Воронежской области предъявила обвинение трем подросткам, подозреваемым в убийстве иностранца. Вьетнамец, жестоко избитый, 6 апреля скончался в больнице. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам национальной и расовой ненависти. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжске задержаны 9 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, установлены все участники преступления. Сейчас следствие выясняет мотивы их действий. В России вступает в силу закон, ужесточающий государственный контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. В Читинской области при взрывах на шахте старательской артели «Кварц» погибли 2 человека. Еще один ранен. Причиной трагедии, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Сирия и Россия также обещают помочь палестинцам. Долг палестинской администрации уже достиг почти 2 миллиардов долларов. Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться сегодня, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 17 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
«Срубленные дубы» – так назвал воспоминания о генерале де Голле французский писатель Андре Мальро, рассказывает поэт и литературный критик Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Андре Мальро – один из 3-4 виднейших современных французских писателей. Как известно, Мальро был в течение долгих лет правительства генерала де Голля министром по делам культуры и считался близким другом генерала. В книге своей Мальро восстанавливает беседу, длившуюся несколько часов, и дает общую характеристику де Голля. Две темы выделяются довольно резко. Первая – усталость, разочарование. На все лады он повторяет: «Никакого касательства к тому, что делается во Франции сейчас, я не имею и иметь не хочу». Другая тема – Наполеон. Де Голль, по-видимому, искал во французской истории какой-нибудь параллели себе и был бы удовлетворен, если бы будущее сопоставило его именно с Наполеоном. И навскользь брошенное замечание Мальро, что Толстой считал его злодеем, он не обратил внимания. «А что вы лично думаете об императоре?» – спросил де Голль Мальро. «Огромный ум и довольно мелкая душа». Генералу ответ не понравился. Сталина в беседе с Мальро де Голль вспоминает не раз. «Я видел Сталина, но я не видел России», – добавляет он. «А мне жаль, что России я не видел. Россия ведь это многого стоит». Если генерал и вызвал автора «Срубленных дубов» на длительную и откровенную беседу, то, по-видимому, не без мысли, что именно Мальро верно его поймет и сумеет сохранить для потомства его облик, когда историческая его роль оборвалась. заслуживает особого внимания утверждение де Голля, что главное противодействие на протяжении всей своей деятельности он встретил со стороны капитала. Политические действия не в счет. Свергли его будто бы не они, а финансовые интересы крупной французской буржуазии. Такие слова, как демократия, парламентаризм, ничего, кроме усмешки, у него не вызывают. Последние слова, которые слышал от него Мальро: «Звезды подтверждают мне ничтожность всего, что вокруг нас». Надеялся он, что история окажется к нему справедлива и к ничтожествам его не причислит.
Воспоминания французского писателя Андре Мальро о генерале де Голле. У микрофона выступал Георгий Адамович. Радио «Свобода», 17 апреля 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google получила патент на голосовой интерфейс для поисковой системы. В патенте описывается методика создания поисковой системы, которая способна создавать запросы на основе произнесенных фраз. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Google отмечает, что существующие технологии распознавания голоса далеки от совершенства. Они либо не позволяют применять словари достаточно большого объема, либо не обеспечивают желаемой точности распознавания голоса. Система Google теоретически должна быть лишена этих недостатков. В перспективе поисковики с голосовым интерфейсом могут найти применение в мобильных телефонах, поскольку вводить длинные запросы на клавиатуре сотового телефона не слишком удобно.
Новости коротко. Компания Google выпустила тестовую версию бесплатного интернет-календаря. Сервис получил название Google Календарь. Все или некоторые события, зарегистрированные в календаре, можно делать доступными для отдельных пользователей или групп. События в календарь можно импортировать из программы Microsoft Outlook. Google Календарь позволяет рассылать приглашения или напоминания о событии по электронной почте или в виде СМС на мобильные телефоны. В городе Сан-Антонио, штат Техас, завершился финал чемпионата мира по программированию среди университетов. Абсолютное первое место заняла команда Саратовского государственного университета. Кроме почетного приза, команда получила $10,000 на научные исследования от главного спонсора соревнований корпорации IBM. Золотыми медалями были награждены команды, занявшие места с 1 по 4. Среди них команда Алтайского государственного технического университета, занявшая 3 место. Компания Apple Corporation готовится к продаже композиций Beatles через сервисы интернет-магазинов. На протяжении многих лет Beatles отказывалась от продаж музыки в интернете. Как заявил представитель компании Apple Corporation, в настоящий момент проводится цифровой ремастеринг всех композиций Beatles. Результатом станет полное собрание композиций группы, подготовленное для загрузки через интернет. Конкретная дата начала продаж композиций Beatles через онлайновые магазины не называется.
Панораму новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит актуальная сейчас для жителей Юго-Восточной Европы тема. В этом регионе стихийное бедствие, наводнение, река Дунай, которая течет через территорию нескольких стран, заливает эти земли. И особенно серьезная ситуация в Сербии. Оттуда передает наш корреспондент Айя Куги.
Уровень воды в Дунае у Белграда на 26 сантиметров превышает зафиксированный за всю историю наблюдений рекорд. Однако дальнейшего значительного повышения уровня Дуная и большинства крупнейших рек в Сербии специалисты не ожидают, хотя по прогнозам наводнения продлятся еще месяц. Главной проблемой остается, смогут ли наспех сделанные земляные валы, которым угрожают и подземные воды, выдержать так долго. В Белграде уже неделю затоплены несколько важных для транспортного движения улиц. Местами вода подошла близко к жилым районам. Но серьезно озабочены лишь жители нескольких старых бедных прибрежных селений, первыми ощутивших последствия наводнений. Остальные горожане отправляются на берега Дуная и впадающие в него в центре Белграда реки Савы, чтобы полюбоваться большой водой. Ситуация в Белграде пока не самая сложная, хотя линия защиты здесь длиной 250 километров. В 10 районах на севере и северо-востоке республики объявлено чрезвычайное положение в связи с наводнением. В противопаводковых мероприятиях участвуют войска, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и круглосуточному дежурству рек. Такая необходимость возникла из-за того, что порой граждане не проявляли активность в защите собственных населенных пунктов. В Сербии уже затоплено более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, и, вероятнее всего, на этих полях посева не будет. Правительство сообщило, что государство не имеет средств, чтобы возместить крестьянам убытки. Последнее крупномасштабное наводнение в Сербии было 25 лет назад. И все опасаются, что может повториться ситуация 1965 года, когда высокая вода стояла 3 месяца. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Запас. Статья под таким заголовком опубликована на сайте Грани.ру. Автор Лев Рубинштейн с горечью отмечает, что все больше слов, имеющих глубокий и важный смысл, присваиваются официальной риторикой. Такие слова, считает Рубинштейн, оказываются смертельно зараженными и исключаются из языка людей, обладающих языковым чутьем и вкусом.
С идейностью разобрались уже давно, с гуманизмом в общем тоже. Не так давно разделались с духовностью. Похоже, что навсегда. Про истину, добро, красоту забыть придется лет на 50. Сегодня у нас на повестке дня нравственность. За нравственность нынче всерьез принялась Госдума, комитеты, подкомитеты, суды, прокуратура, милиция и прочие общественные палаты с народными соборами.
А что же осталось для культурного сообщества? Автор продолжает.
Есть, например, такое слово, как «свобода». Сегодня все эти, которые все больше хлопочут по части нравственности, слово «свобода», как, впрочем, и все оттенки его смысла, ненавидят, презирают и всячески вышучивают. И это прекрасно, и слава Богу, потому что это слово все еще принадлежит нам, как и сама свобода. А то ведь не равен час, почуют и они вкус к свободе, да и нас возьмутся учить свободу любить. Тогда все, и без того уже нормальных человеческих слов становится все меньше и меньше. И недалек уже тот час, когда в нормальном человеческом общении что-либо конкретное смогут означать лишь те слова и выражения, которые на сегодняшний день входят, увы, в явное противоречие с нравственностью, духовностью, истиной, добром, красотой и всеми прочими прекрасными и ужасными словами.
Действительно ли над словом «свобода» сгустились тучи? Вот как на этот вопрос отвечает Лев Рубинштейн.
Пока я вижу обратную тенденцию. Обратную тенденцию, потому что пока я заметил, что даже не столько сами власти, сколько их, скажем, обслуживающий персонал, их идеологи, на сегодняшний день, я вот когда натыкаюсь на них, они слово «свобода» произносят только в кавычках, говорят о нем так называемое, и всем видом показывают, что они презирают и само это слово, и то, что за ним стоит.
А что же придется делать, если незараженных слов вообще не останется? Выход всегда есть, уверен Лев Рубинштейн.
Ой, ну выход всегда есть, понимаете, мы же народ речетворец, я имею в виду не русский народ, мы как бы люди творческих профессий, люди связанные с языком, ведь язык же это наше достояние, это наш инструмент, поэтому мы-то выход из этой ситуации всегда найдем, ну в крайнем случае будем матом разговаривать, потому что это, мне кажется, пока надежная защита, власти пока эту лексику осваивать не будут. Это я, разумеется, несколько сгустил ситуацию, но всегда всякая как бы неофициальная часть речи пользователей, да, она всегда стремится дистанцироваться от официальной части, говорящих на том или ином языке. Всегда находится выход. Для этого существует, можно питаться какими-то языковыми достижениями всяких субкультурных явлений. Вот как сейчас принято в интернете какой-то свой язык. Я не в большом восторге от всего этого дела. Но всякое арго, всякий жаргон, всякое, включая, кстати, и матерную лексику, и фразеологию, это на сегодняшний день, так сказать, это альтернативный.
Русский политический интернет. Андрей Широградский.
Радио «Свобода». Новости.
Сводка новостей этого часа. В Тель-Авиве совершен теракт. Смертник взорвал на оживленной улице бомбу. Погибли 8 человек, включая самоубийцу. Десятки ранены. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – бригады мучеников Аль-Аксы и исламский джихад. Прокуратура Волжской области предъявила обвинение 3 подросткам, подозреваемым в убийстве иностранца. Вьетнамец, жестоко избитый 6 апреля, скончался в больнице. Следствие считает, что преступление было совершено по мотивам национальной и расовой ненависти. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыган в городе Волжске задержаны 9 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, установлены все участники преступления. Сейчас следствие выясняет мотивы их действий. В России вступает в силу закон, ужесточающий государственный контроль за неправительственными организациями. Закон, в частности, касается регистрации и проверки их финансовой деятельности. В Читинской области при взрывах на шахте строительской артели «Кварц» погибли 2 человека, еще один ранен. Причиной трагедии, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Иран выделяет 50 миллионов долларов палестинскому правительству, сформированному группировкой «Хамас». Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться сегодня, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь прогресса. Эти и другие новости слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Напомню, на «Волнах свободы» информационная программа «Время свободы». Меня зовут Кирилл Коплин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. В интервью Первому каналу телевидения России Алексей Миллер рассказал также о планах концерна по газификации страны.
В ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян. Без сомнения, в течение нескольких лет мы существенно поднимем уровень газификации в стране.
У России существует техническая возможность завершить переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию к концу 2006 года, сообщил сегодня глава российской делегации на переговорах Максим Медведков. Таким образом, уже в марте 2007 года, по его мнению, страна может стать членом ВТО. Между тем, сейчас по-прежнему остаются отдельные нерешенные проблемы, которые могут нарушить этот график, говорит американский эксперт, профессор Гуверовского института Михаил Берштам.
Россия должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты и другие страны не могут тоже, особенно Соединенные Штаты, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белена». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002 вновь его возобновила. В тендере на право строительства АЭС «Белене» участвует российский «Атомстройэкспорт» и чешская компания «Шкода». Ранее руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко заявил о намерении России увеличить свое присутствие на мировом рынке атомной энергетики.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
В мире за год производится около миллиона единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Мировые цены на нефть вновь выросли сегодня более чем на 1%, как и в пятницу. На бирже в Лондоне цена одного барреля марки Brent, базовой для 60% всей продаваемой в мире нефти, достигла нового рекордного уровня – $71.40, а на бирже в Нью-Йорке – почти $70. В США цена нефти поднималась выше лишь 30 августа прошлого года, на следующий день после урагана Катрина. Главной причиной продолжающегося роста цен на нефть на рынке считает ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, четвертого в мире производителя нефти после Саудовской Аравии, России и Норвегии. Исторически самыми высокими считаются цены на нефть, отмеченные в 1981 году после революции в Иране. В пересчете на нынешние цены один баррель нефти стоил тогда почти $90. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать $2,250 млн в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает четвертое место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек, на завтра 27.63. Евро сегодня стоит 33 рубля 54 копейки, курс на вторник 33.66. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Вильнюс по решению Европейской комиссии объявлен культурной столицей Европы 2009 года. Городские власти недавно обнародовали программу подготовки столицы к этому событию. Программа включает не только масштабные зрелищные проекты, но и просвещенческие мероприятия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По словам мэра Вильнюса Артура Сазокаса, программа популяризации исторического и художественного наследия стран Европы, включая Литву, начнет воплощаться уже в нынешнем сентябре, когда в Вильнюсе пройдут традиционные дни города. Предполагается сконцентрироваться на теме культура, в частности, повсюду распространять занимательные сведения об историческом прошлом Вильнюса. Предположим, рассказывал мэр журналистам, вы сидите в кафе, окна которого выходят на старинное здание или площадь, и находите на своем столике специальную открытку с информацией об истории именно этого места. Или, строит планы Зокас, часть троллейбусов и автобусов в Вильнюсе, представьте, украшены портретами Баха или Чурлёниса. Заходите, и внутри звучит произведение композитора. Первой реакцией журналистов на это был вопрос, как будет сочетаться утонченная музыка с таким троллейбусом, заполненным разношерстной публикой в час пик. Мэр противоречия не видит и считает это подходящим современным способом, что называется, нести культуру в массы.
Знаете, если мы хотим стать настоящей столицей культуры в Европе, мы должны говорить не только про элитную культуру, только о тех, кому это доступно, но именно чтобы каждый горожан, несмотря на его доходы, на его статус, имел возможность стать культурным, иметь информацию, которая ему дается в то время, когда, в принципе, он ничего не делает. К вам подъедет троллейбус Баха с его портретом, а внутри его музыка звучит. Потом может быть следующий Моцарт, Чурлёнис, Чайковский. Это даст более приятную, интересную поездку.
Как разделить понятия культура и коммерция? Недавно я общалась с коллегами, приехавшими из Вены, где они посещали мероприятия, связанные с юбилеем Моцарта. Все понравилось, рассказывают они, но юбилей слишком коммерциализирован. Портреты и имя Моцарта повсюду, на салфетках, чуть ли не на туалетной бумаге.
Наш проект иной. Как раз не стараемся, чтобы это стало частью какой-то коммерческой деятельности. Выбраны такие методы, чтобы вы не могли пройти мимо. Чтобы везде вы получали информацию про те культурные слоя, которые очень большие.
Мэр Вильнюса предполагает, что после поездки в музыкальных троллейбусах горожане смогут с легкостью отличать музыку Вивальди от музыки Чайковского. А значит, все они приобщатся к культуре, заключает он. Вслед за этими высказываниями посыпались критические комментарии со стороны тех, кто считает подобный путь упрощенным и призывает не подменять понятие культура степенью информированности. Не путать Чурлёниса с Сабонисом, иронизируют они, это и есть необходимый уровень культурной грамотности. Глубже вникнуть в уникальность Вильнюса предлагает публицист Пранас Моркус, вспоминающий, как несколько лет назад Литве, кажется, и не верилось, что на ее столицу в каком-нибудь 2009-м будет смотреть вся Европа.
Сначала была робкая мечта, потом более смелая, потом многие бумаги, потом решение комиссии, что таки да. Что означает, наконец, после стольких веков, Вильнюс снова принят благородное общество столиц нашего континента. Задача возникла не из легких, потому что рассовать деньги по разным мероприятиям просто, а вот осознать, к чему обязывает титул, в случае Вильнюса отчасти невозможно. В середине прошлого века город постигла судьба Кёнигсберга, он остался без прежних хозяев. Весь его культурный слой был начисто смыт геноцидом, экспатриацией, сталинским террором, послевоенными сносами исторических зданий, кострами из библиотечных книг. Литовцы робко съезжались в незнакомый и неуютный, как многие тогда определяли, русский город. Но он не был русским, он был никакой. В век массовой коммерческой культуры хорошо бы наперекор всему воссоздать некую аристократичность этого города, избегая простецкости и дешевизны. Вильнюс не был просто столицей советской Литвы. Он всегда оставался вечным городом.
По мнению Пранаса Моркуса, осознание этого и будет главным достижением, которое может принести 2009 год. К тому же это и год празднования тысячелетия первого исторического упоминания о Литве. И, может быть, тогда, считает публицист Моркус, мы поймем, какой подлинной жемчужиной Восточной Европы владеем, почувствуем, что окружающее нас и является теми священными камнями Европы, о которых некогда говорил Федор Михайлович Достоевский.
Вильнюсская история нашего корреспондента Ирины Петер завершила очередной час, собственно, информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на «Волнах свободы» будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас темы?
Добрый вечер, Кирилл. Откроем программу с рассказа об укрупнении российских регионов. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ включен в состав Иркутской области. Так решил референдум, который прошел в этой области. Еще предстоит такое решение подтвердить на уровне закона, однако решение народ принял. По каким причинам и что дальше? Вслед за грузинскими винами Роспотребнадзор принялся за минеральную воду Боржоми. Чем вызвано это обострение российско-грузинских отношений? Как, собственно, проверяют качество минеральной воды? Вступил в силу сегодня или вступает в силу закон о неправительственных организациях? Вновь мнение правозащитников. Во втором половине часа поговорим о скандале в Самарском университете. Там пытаются уволить декана исторического факультета и о нашумевшей криминальной истории в ФРГ, где убита турецкая девушка за то, что неправильно вышла замуж. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте нашу новую программу «Вопрос рублем». В гостях у известной журналистки Ольги Романовой, Евгений Иванов, зампредседателя Комитета Госдумы по бюджетам и налогам, и ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».